«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня Служба безопасности Украины вновь отвергла утверждение международных правозащитников о существовании секретных тюрем, в котором украинские спецслужбы якобы тайно удерживают подозреваемых в причастности к сепаратизму. Как известно, об этом сказали уже активисты Amnesty International и Human Rights Watch. И об этом подозрении, пока скажем так, мы сегодня поговорим с Сергеем Адамовичем Ковалевым, правозащитником, бывшим уполномоченным по правам человека России. Сергей Адамович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы доверяете вот этой информации, что в районе Харькова есть несколько тайных тюрем, где содержатся сепаратисты?
Да, я об этом слышал. Я пока... Я буду очень аккуратен. И ограничусь общими суждениями. Потому что, что касается фактической стороны дела, она подлежит расследованию. Что можно сказать об общих оценках? Я не исключаю того, что СБУ, Украинская служба безопасности, может быть, тоже применила вот этот метод, который документально установлен для вот этих самоназванных республик Донецкой и Луганской, и для и, кроме того, и это совершенно точно, для украинских, ну, как бы это сказать, добровольческих, наверное, их надо было бы назвать, батальонов Азов и Айдар. Вот там и пытки, и удержание, и Бог знает, что еще, об этом можно говорить с полной уверенностью. Что касается украинской государственной службы безопасности, я думаю, что это возможно и подлежит очень серьезному расследованию, очень серьезным запросам украинской власти. Но пока, мне кажется, вот те все большинство примеров, о которых я читал, ну вот кроме ссылки на Харьков, Харьков это уже не батальон Айдар. Вот. Кроме ссылки на Харьков, не очень понятно. Значит, задержанные могут полагать, что их содержит служба безопасности, а на самом деле, ну, хорошо было бы, чтобы украинский, кажется, он обещал это, украинский военный прокурор расследовал это дело и сделал свое заключение. А во всяком случае, это серьезный упрек украинской государственной власти. Я думаю, что на этот упрек она должна быстро и остро отреагировать. Хотя должен я сказать еще и такую вещь. Вот эти названные мной батальоны, которые, знаете, в истории украинской войны, они играют, так сказать, неоднозначную и двоякую роль. С одной стороны, эти батальоны были первыми, которые дали сепаратистам отпор, а с другой стороны, там было полным-полно бандитизма. Так вот, эти батальоны... Как я понимаю, украинская власть расформировывает и пытается привести к порядку. И даже был случай ареста одного из офицеров этого батальона, по-видимому, особенно сильно запачканного бандитизмом. Но, знаете, правый сектор мощной демонстрации отстоял его от ареста. И он, как я понимаю, он сейчас находится под под подпиской о невыезде. Это печально, если власть не может навести порядок. Боюсь, что и в своих спецслужбах тоже затрудняется и Порошенко, и Рада навести должный порядок. Знаете, такова природа спецслужб. Увы, мы это знаем хорошо.
Да.
И если мы вспомним такие службы, как американские, Гуантанамо, да?
Да, давайте об этом поговорим.
Понимаете, то есть эта проблема есть не только в Украине, она есть во всем мире. Это страшная, грязная проблема. С ней надо изо всех сил бороться. Я понимаю трудности, которые стоят перед правовыми службами, не спецслужбами, а правовыми службами украинского государства.
Давай как раз.
Эти трудности надлежит преодолевать. Здесь нужен международный контроль. Ну, вот то, что сделал Amnesty International и Human Rights Watch, это правильные исследования. На них необходимо обратить внимание. Я надеюсь, что международное давление на украинские власти и международная помощь будет оказано для того, чтобы упреки по отношению к государственной службе безопасности, которая вроде бы имеет тоже какие-то секретные тюрьмы и удерживает там задержанных, вот это должно быть решительно устранено, и с этими местными командами, которые, с одной стороны, играли важную роль в военной кампании, а с другой отличились бандитизмом и пытками. Вот с этим тоже надо решительно разбираться, несмотря ни на какие правый сектор там и так далее.
Спасибо. У нас сейчас на связи правозащитник Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы, член правления Международного общества «Мемориал» от Украины. Евгений Ефимович, вы доверяете вот данным ваших коллег-правозащитников западных о существовании секретных тюрем? Вам слово.
Да, я об этом писал много раз здесь, в Украине, но, как известно, нет права по своем отечестве. Когда я об этом говорил и писал, и публично, и в разных местах, это просто игнорировали. Когда же об этом сказали Amnesty International Human Rights Watch, то реакция последовала немедленно. Они предоставили список из 16 человек, которые находятся в Харьковском областном СБУ, прямо внутри, где есть камеры, где может поместиться довольно много людей в этих камерах. Не в Харьковской области, а именно в помещении Харьковского областного управления службы безопасности. Там было 16 человек, они передали список главному военному прокурору Матиосу. Через 2 дня 6 из них было освобождено, потом было освобождено еще 7 человек, а потом еще 13. То есть на самом деле освободили больше, чем было в этом списке. И теперь нужно разобраться, почему так получилось, что люди содержались под стражей СБУ незаконно в тех местах, которые были названы тайными тюрьмами. Дело в том, что ни в соответствии с законом о службе безопасности, ни в соответствии с законом о предварительном задержании, служба безопасности не имеет полномочий и не имеет внутри себя вообще ни следственных изоляторов, ни изоляторов временного содержания. Законы этого не предполагают. Есть один такой полулегальный, можно так выразиться, изолятор временного содержания в Киеве, который находится по адресу Аскольдов переулок 3. И он как бы открыт, там можно пойти и журналистам посмотреть. И после того, как делегация подкомитета ООН по запрету пыток прервала свой визит в Украину летом, поскольку она требовала, опять-таки, чтобы ей дали доступ в секретные тюрьмы СБУ, где пытают людей, ей доступа не дали, она визит прервала и уехала, Ну вот после этого генеральный прокурор Юрий Луценко и уполномоченный по правам человека Валерия Водковская с журналистами посетили этот самый изолятор временного содержания СБУ по Скольдовому переулку. И, ну, я хочу сказать, что он тоже такой, законом он не предусмотрен, он действует в соответствии с нормативным актом. А больше ничего, хоть сколько-нибудь нормативно закрепленного в СБУ, никаких мест лишения свободы просто нет. Поэтому и не могли эту делегацию подкомитета ей показать то, чего нет в природе. Но с другой стороны, есть много людей, которых СБУ задерживало в соответствии с последственностью по тем преступлениям, которые она должна расследовать. И она не хотела их отдавать в обычные следственные изоляторы, в которых содержатся люди, совершившие преступления. А хотела содержать у себя по самым разным причинам. Вот она их держала там, всюду, где только могла. А нужно сказать, что в областных управлениях службы безопасности вот есть эти камеры внутренние. Я думаю, что Сергей Адамович эти камеры хорошо помнит в других местах, где он бывал. И вот там их как бы и содержали. А это связано с тем, что у СБУ, если раньше, скажем, за все годы существования Украины было там 3 дела по терроризму, и тем не менее все 3 были очень сомнительных, сейчас таких дел буквально сотни, если взять все статьи, которые связаны с терроризмом. То есть по статьям, где СБУ имеет подследственность, у нее очень много клиентов, а держать их негде. Ну вот, что дальше? Дальше или нужно узаконить какие-то места содержания под стражей, отдать СБУ, и тогда это будут законные места, она будет их показывать всем и так далее. И для ее клиентов, так сказать, это будет, безусловно, благом, поскольку сейчас они не имеют ни возможности обратиться к адвокату, ни сделать право первого звонка. Все, что происходит в СБУ, совершенно непрозрачно и не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу. Адвокаты, которые если там и появляются, то это те адвокаты, которые предлагает именно служба безопасности, а не по выбору задержанных. Но с другой стороны, ведь не случайно в законах нет мест лишения под стражей СБУ. Это ведь было сделано преднамеренно. Потому что СБУ, как и у вас в стране, спецслужба, это такой себе кентавр. С одной стороны, спецслужба, которая собирает информацию. С другой стороны, это правоохранительный орган, который имеет право расследовать преступления. А такого нет во всем мире, это ненормально. На самом деле, если говорить всерьез о реформе системы криминальной юстиции, то СБУ должна быть только спецслужбой. А право расследования преступлений у нее нужно забрать и передать в другие правоохранительные органы. В полицию, Государственное бюро расследования, Национальное антикоррупционное бюро и так далее. Потому что иначе получается, что очень сильное дублирование, когда разные правоохранительные органы расследуют один и тот же вид преступлений, буквально борются друг с другом за то, чтобы именно эта служба его расследовала. Это ненормально. Я считаю, что она должна остаться чисто спецслужбой, у нее надо было бы всю эту последственность у нее нужно удалить и отстранить ее от расследования преступлений. Вот так примерно я это вижу.
Евгений Ефимович, а кто те 15 человек, которые там вот содержались, и 13 из них уже отпущены? Кто это такие?
Немножко не так. Из тех 15, 5 остались еще под стражей. Вот первые 5 были отпущены были из этого списка, потом 7 частично из этого, по-видимому, а частично те, которых в списке не было, потом отпустили еще 13. Кто это такие? Это люди, которые обвиняются в совершении преступлений, которые связаны с терроризмом, с поддержкой терроризма, с поддержкой террористической организации, там, или же с обвиняемые по статье 110 Уголовного кодекса, это сепаратизм, или государственная измена, и такое у нас есть у СБУ, и у нее есть такого сорта как бы подследственные. 109-я статья есть. То есть это все преступления, которые связаны с конфликтом военным, которые возникли, те, которые как бы работали против украинского государства. Угу. Так утверждает обвинение. Я хочу сказать в связи с этим такую вещь, что Наши эксперты исследовали уже принятые судом решения почти по всем этим статьям. По большей части, просто пока не успели все. И я должен сказать, что решений, связанных с лишением свободы, почти что нет. То есть все люди по этим тяжелым статьям достаточно получают только условные наказания, что, в общем-то, неплохо. Но надо сказать, что они все каются, все сотрудничают со следствием. То есть, вот такое происходит.
Спасибо большое, Евгений. Давайте дадим слово Красимиру Янкову, правозащитнику и следователю по правам человека в бывших соцстранах. Добрый вечер, Красимир.
Добрый вечер.
Мы знаем, что вы встречались с некоторыми из освобожденных. Кто это такие? Чьих государств они граждане?
Да, спасибо за вопрос. Мы в общей сложности связались с семерыми из этих 13, которые были недавно выпущены на свободу, и из них мы лично провели встречи с пятерыми. Они как бы представляют два типа людей. Часть людей это полностью гражданские люди, которые возможно, они этого не скрывают. Они поддерживали идейно так называемые Донецкие и Луганские народные республики. Они, возможно, участвовали в подготовке или проведении этого непризнанного референдума, который был в 2014 году. И они тоже, возможно, связывались с уже представителями ДНР, когда, собственно, образовались эти республики и передавали им, например, информацию о передвижении украинских войск. То есть никто этого не скрывает. Это одна группа людей. Они были подвергнуты насильственному исчезновению прямо из их домов. Их, говоря обыкновенным языком, просто украли люди в масках, которые не представлялись, кем они есть и что они от них хотят. Потом их привели на подразделение службы безопасности Украины близко к тем городам, где их взяли. Например, это был и город Красноармейск, который сейчас декоммунизировали и назвали Покровском. Это был город Краматорск. У нас есть тоже информация и про подобные случаи в городе Мариуполе. Там на этих подразделениях службы безопасности Украины из этих людей выбивали признательные показания. То есть их подвергали угрозам, избиению и в некоторых случаях также и пыткам с целью, чтобы они написали от собственной руки показания о том, что они сознаются, что они по-настоящему помогали этим людям, и, то есть представителям ДНР и ЛНР. И потом они это зачитывали на камеру и уже вот с таким доказательством их готовили к обмену. И по каким-то причинам, самым разным, обмен он не происходил, и эти люди просто оказывались в таком полном правовом и любом вакууме в Харькове. У них не было доступа ни к внешнему миру, ни к адвокату, ни к родным. Они не знали, почему их там держат, когда их отпустят и вообще какие условия должны произойти, чтобы их выпустили на свободу. И очень часто, когда это мне несколько человек рассказывало лично, когда они обращались к охранникам и спрашивали в очередной раз, что же все-таки с нами будет. А им несколько раз повторяли, что вас просто не существует. Вас нигде нет, вас официально никто ни в чем не обвинял, у вас нет уголовных производств, у вас нет уголовных дел, то есть вы нигде не существуете. И в то же время, пока эти люди находились в этой тайной тюрьме в Харькове, о которой мы заявляем сегодня, в то же время, когда их родственники пытались иногда собственными усилиями, иногда с помощью адвокатов или там правозащитных организаций, когда они обращались по поводу своих похищенных родственников, например, в то же самое СБУ, я видел несколько ответов, где СБУ заявляло, что они никогда не интересовались, не задерживали и ни в чем не подозревали их родственников, которые, собственно, находились на территории этой тюрьмы в Харькове. Это один из видов людей. Для второго вида людей я бы, наверное, хотел рассказать историю Владимира Безобразова. Это гражданин России, который, по нашей информации, все еще находится вместе еще с четырьмя людьми в Харькове в состоянии 2 августа. И Владимир Безобразов, его случай очень иллюстративный для всего этого правового и правозащитного абсурда, который иногда происходит в процессе с обменом пленных. А Владимир Безобразов, он гражданин России, который приехал вместе со своей мамой и своей дочкой в Одесскую область в мае 2014 года. Тогда, как вы помните, это было как раз после событий 2 мая, где в Одессе сгорело очень много пророссийских сторонников.
Эту историю, да.
На востоке Украины тогда вообще полностью полыхало это пламя пророссийских настроений, обстановка была достаточно напряженная, и Владимир Безобразов был в городе Каролина-Бугас на отдыхе, и как-то он сболтнул про то, что он поддерживает пророссийских боевиков в кафе. В этом же кафе находились представители погранслужбы Украины, у которых есть база в городе Каролина-Бугас. Они его арестовали на месте, хотя еще непонятно, какие у них были полномочия его арестовать. Его увели на базу пограничников. Там он пробыл 2 дня, и через 2 дня он вышел уже весь побитым, но сознался, что он якобы приехал на Украину специально из России, чтобы участвовать в поиске пророссийских боевиков и сепаратистов, людей, которые бы воевали против официальной украинской власти. И его сразу после этого признания обвинили по статье 110 Криминального кодекса Украины, а это посягательство на территориальную целостность страны. После этого, когда у него появился официальный адвокат, его перевели в официальное СИЗО, он с помощью адвоката в ходе судебных слушаний он официально отрекся от своих признательных показаний, он сказал, что он был подвергнут насилию и давлению, и поэтому он их дал. Дело как бы застыло и никуда не двигалось. Так прошло почти год, и в марте 2015 года к адвокату Безобразова подошли люди, которые представились переговорщиками об обмене пленных. И они предложили адвокату Безобразову, и самому ему, сделку. Если он еще раз в зале суда подтвердит свои признательные показания, несмотря на то, что он до этого от них отказался, то ему суд сразу же дадит условный приговор, его отпустят в зале суда, его повезут на обмен, и ему тогда предлагали обменяться на украинского военнослужащего, который был задержан силами так называемой Луганской Народной Республики. Безобразов и его адвокат на это согласились. Именно так и произошло. 6 марта 2015 года он подтвердил свои показания. И Овидиопольский суд, это тоже в Одесской области, дал ему 3 года и 2 месяца условно вот по этой 110-й сепаратистской статье. Когда он вышел из зала суда, сразу к нему подъехал маленький микроавтобус, и люди в камуфляжах и с масками его туда затолкали и увезли. А его родные и адвокат полагали, что он через несколько дней объявится в ЛНР после того, как он будет обменен. Но через несколько дней они узнали, что по каким-то причинам, непонятно по каким, обмен не состоялся. И Владимир Безобразов вот так и оказался в Харькове, и потом его не успевали обменять несколько раз. В октябре 2015 года следователи СБУ ему дали телефон, и он позвонил своей матери. И он прочитал ей подготовленную записку, в которой он сказал, что обмена больше не будет, и пусть его мама, которая живет в Москве, пусть она стучится в представителей омбудсмена, так называемой ДНР, чтобы его включили вот в эти обменные списки. И его мама туда обратилась, но из офиса омбудсмена по правам человека ДНР ей просто сказали, почему мы должны вам помогать, ваш сын для нас ничего не сделал, мы его не знаем, и мы заинтересованы в освобождении наших бойцов или людей, которые на нас работали. То есть мы имеем здесь, если попытаться эту всю информацию осмыслить, мы имеем дело с человеком, которого задержали за пророссийские взгляды и поддержку на словесном уровне пророссийских сепаратистов на востоке Украины. И его пытались представить как какого-то очень ярого сепаратиста, который якобы осуществлял незаконную деятельность на территории Украины с целью, чтобы его потом обменяли на украинских пленных в руках ДНР и ЛНР. Оказалось, что этот человек ни в чем не был причастен, он просто высказывал свое мнение. и выдать его за такую обменную монету в этой очень грязной игре по обмене военнопленных не удалось. Uh-huh. И он оказался вот в таком полном правовом, легальном, ну и любом вакууме.
Спасибо, Красимир. Давайте Сергею Адамовичу вернем слово. Сергей Адамович, получается, что это какой-то обменный фонд для вот, освобождения, может быть, про украинских, тоже военнопленных из российского плена?
Я не понял вопрос. Что вот в обменном фонде?
15 человек, вот их меняют, наверное, можно. На Сенцова обменять.
Да, ну, других. Знаете, вы ждете оценки?
Нет, просто, может быть, это не так страшно, что там... А? Я, например, не услышал, что их обязательно пытают. Просто их держат на всякий пожарный случай.
Знаете, и это тоже нехорошо.
Нет, ну, разумеется, это беззаконие.
Это незаконно. Никаких секретных... помещений, где кто-то удерживается,
не должно быть.
Вопреки процессуальным нормам, не должно быть. Это факт, и с ним спорить не надо. Я понимаю тяжелые обстоятельства украинской власти. Знаете, ну вот, пожалуйста, они не могут разобраться с этими своими бандитскими батальонами, да?
Ну, бандитские,
которые, ну да.
Полубандитские.
Да бандитские, просто бандитские. Они увлечены в... они не все бойцы, конечно, а значительная часть служащих этого батальона увлечены в грабежах и в насилии над мирным населением и так далее. Тем не менее, вот ситуация на Украине такая, что... с ними довольно трудно разобраться. Я думаю, что здесь важно, чтобы и международное давление было оказано, и международная помощь для того, чтобы и этого рода безобразие прекратить. И тогда половина, как я понимаю, не меньше половины этих обвинений в секретных задержаниях и в пытках будет устранена. Похоже, что есть некоторый прогресс в урегулировании дел с этими, так сказать, добровольческими батальонами. Некоторый прогресс есть. Ну вот, но это ладно, но и спецслужбы не должны создавать никаких обменных фондов. Это противозаконно. А есть процессуальные нормы. Ну, вот Женя Захаров говорит о том, что о более глубокой реформе спецслужб, о том, что они не должны, так сказать, заниматься расследованиями,
ну да, под гражданским контролем.
Они не должны брать на себя функции следствия и обвинительной власти. Ну, это серьезная реформа. Сейчас речь идет о некой практике. Думаю, что и Рада, и президент должны поручить тщательное разбирательство. Значит, если у СБУ сохраняется за ней следствие, то это должны быть следственные изоляторы, куда имеют доступ адвокаты, о задержании должны знать родственники. И, в общем, как это бывало даже в советские времена, между прочим. Я это хорошо помню по собственному примеру.
Да, вот вспомните вот ваш опыт. Какие такие были аналоги? Опыт, какие
да.
были?
Никаких пыток там не было. Я имел возможность разговаривать с адвокатом, который временно был мне, так сказать, он защищал меня в суде. Но это не важно.
А гимн советский в 6 утра – это не пытка?
Что?
Исполнение советского гимна по радио в 6 утра – разве это не пытка?
Знаете, в Литве, я сидел в Литве, и я не помню, чтобы это было, чтобы там играли советский гимн. По-моему, в 6... у нас подъем был в 7. Поэтому в 6 часов радио молчало. Слава Богу, молчало. Ну вот, понимаете, ну да, это был след-изолятор КГБ, литовского в данном случае, но это не важно какого.
Конечно.
Но там все-таки эти естественные нормы сохранялись. То есть, и, ну да, и не, никакой речи о пытках просто не могло быть. Следствие было чудовищное, и суд был чудовищный, но, так сказать, формально нормы, так, цивилизованные нормы сохранялись. А тут вот, видите, создается какой-то фонд обменный. Я думаю, что это непорядок, и этот непорядок должен быть устранен.
Давайте Евгению Захарову вернем слово. Евгений, какой вы видите выход из этой ситуации?
Да, понимаете, беда ведь в том, что этот непорядок рождается именно Российской Федерацией, которая использует обмен, вот сам этот обмен. Наше правительство и наши службы хотят, чтобы освободили всех украинских военнопленных и цивильных, которые были задержаны. Сейчас их насчитывают 138, хотя совсем недавно еще было 108. А Россия говорит, нет, сначала сделайте амнистию всем абсолютно, кто принимал участие в конфликте на стороне так называемых ДНР и ЛНР. А потом будем заниматься обменом. Но как можно амнистировать тех, кто убивал без суда и следствия, тех, кто пытал, тех, кто насиловал, тех, кто издевался? Это просто невозможно. Нельзя амнистировать тех, кто совершил тяжкие, особо тяжкие насильственные преступления. А говорят, раз так, то и обмена не будет. То есть, на самом деле, к сожалению, Украина в этом вопросе зависит полностью от политики Российской Федерации. Причем, насколько мне известно, как я знаю, эти вопросы решаются на самом высоком уровне. Они полностью монополизированы и в России, и в Украине спецслужбами. Ничего об этом не известно общественности. Даже омбудсмена украинского от этого вопроса отстранили, хотя она имеет там доступ к секретам и так далее. Безусловно, нужно обменять всех пленных, всех заложников. Вот. У нас действительно вот все это безобразие в значительной степени связано с тем, что у нас создают так называемый обменный фонд. Никаких правовых норм, на основании которых меняют пленных одной и другой стороны, нет. Вместо этого и строится совершенно незаконная, отвратительная практика, где обмен используется как элемент политического торга и давления, ничего больше. Поэтому и вот тот безобразный, о котором рассказывали, так долго сидит, что обмен очень медленно идет. А между прочим, обменяли 3015 человек. Эта цифра официально названа. Причем обычно обмен происходит на одного российского пленного, обычно не менее двух украинских. То есть обменный фонд наш должен был быть в два раза больше. И именно вот те люди, которых обменивали, их фактически служба безопасности и другие органы искали всех тех, кто хоть как-то был причастен к деятельности ДНР и ЛНР, их задерживали, а потом меняли. Кого быстрее, кого медленнее, это от периода времени зависит, когда этот обмен был. Вот он сильно застопорился после вторых Минских соглашений. До того еще можно было сделать обмен просто напрямую путем договоренности полевых командиров. И таких обменов было много. А сейчас об этом даже разговора нет. Еще я хочу сказать, что действительно в результате служба безопасности вынуждена делать не что иное, как насильственное исчезновение. Это международное преступление, которое считается тяжким. И это при том, что Украина присоединилась год назад, в июне 2015 года, к Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений. При этом именно служба безопасности в нашей стране массово их осуществляет, совершенно не думая о том, что она делает. И этот оксюморон, он все продолжается и продолжается, и безусловно, это надо прекращать, это просто безобразие. Но я должен сказать, что она фактически вынуждена это делать, ее к этому вынуждает ситуация, когда нужно обменивать наших пленных, которые до сих пор находятся в жутких условиях. Что касается тех, кто у нас вот так вот содержится, где их содержат, я не могу сказать. Ясно, что таких мест законных нет. Частью они были там, вот когда были дела у них еще уголовные, они были в следственных изоляторах, но когда с ними подписали соглашение об обмене, и они вышли на волю, их тут же немедленно задерживали и увозили неизвестно куда. Вот так, как было описано Красимиром в истории с Безобразовым. Где эти люди содержатся до обмена, я не знаю. И вообще, вот то, что я вот говорю, это все скудная, обрывочная информация, которая получена на основании жалоб родственников этих людей, которые не знали, куда пропали их близкие. И никакой связи с ними не имели.
Спасибо
При
большое.
Этом эти самые люди боятся жаловаться, и ни один из наших клиентов не согласился на то, чтобы мы инициировали правовую процедуру против украинской власти в связи с этим. И еще, если можно, одна реплика.
Да, конечно.
Уже звучало много раз в отношении двух батальонов Азов и Айдар. Тут ситуация гораздо сложнее, чем представляет себе Сергей Адамович, он просто как бы тут не владеет информацией. На самом деле батальонов добровольческих несколько десятков, если не ошибаюсь, их было создано 42. И приблизительно к 7 из этих 42 действительно были претензии абсолютно обоснованные, что они тоже занимались мародерством, что они совершали военные преступления, пытали и так далее. Половина всех этих обвинений в адрес Айдара. Но говорить, что он совершенно весь бандитский, это тоже неправильно. Он как бы делится на две части. Это бывший комбат Айдара Мельничук, который стал потом депутатом парламента и сейчас им является, хотя он лишен неприкосновенности. Там обоснование было с перечнем его преступных действий на 18 страницах. Огромное. Вот. И люди, которые были к нему близки, там его служба безопасности внутренняя, люди, которые в тюрьме в этой внутренней были, которые, собственно, пытали и издевались в Айдаре. Но основная часть Айдара – это люди, которые воевали, боролись за украинскую независимость, и люди достойные, высокоморальные. И я просто очень многих лично знаю и не хотел бы, чтобы весь Айдар вот так вот...
Жень, ну я верю, Айдар не клеймил.
Да, мы с оговорками, конечно. Давайте дадим слово Красимиру Янкову. Красимир, а на каком уровне вообще решается этот вопрос об обмене заложниками, так их назовем, вам слово?
Ой, ну вот, это очень интересный вопрос, потому что я думаю, что, ну и мы считаем, что на базе нашей работы, что весь этот процесс обмена пленных, всех на всех, и так далее, он полный очень многими вопросительными знаками. То есть, сперва, непонятно, сколько человек содержится с одной или с другой стороны. Да, есть цифры, которые называются, но эти цифры разные бывают и с украинской стороны, и со стороны пророссийских боевиков. Кроме того, вроде бы переговоры идутся на центральном уровне в Минске, но также существует центр по обмену пленных при СБУ, который действует в Киеве, куда могут обращаться родственники людей, которых, например, задержали или похитили представители сепаратистов. И эти люди тогда вносятся в список. Также могут свободно обращаться люди в эти списки, чтобы вносили их родственников со стороны ДНР и ЛНР. Так что это полностью... сам процесс вообще не налажен. И отсутствуют ясные цифры и ясные стандарты и критерии, как это все происходит.
А у вас есть сейчас список какой-нибудь? Красимир, можете его зачитать?
Сейчас, на данный момент, мы знаем по информации тех людей, которых недавно выпустили из Харькова, что там находились 5 человек.
5 человек.
3 из них граждане Украины, 2 из них местных из Харькова. И 2 из них россияне. Имя одного из россиянина, это именно Владимир Безобразов, с которым мы получили согласие его матери про это говорить. Но этот список, он актуален на дату 2 августа, когда отпустили последних людей, о которых мы знаем. И некоторые из них нам сказали, что они якобы слышали, что вот эту секретную тюрьму пытаются полностью ликвидировать, То есть там сделать какой-то ремонт и переделать его под какие-то кабинеты или что-то в этом роде. Возможно, это связано с тем, что 5 сентября в Украину возвращается комитет против пыток ООН, который прервал свой визит в мае. Возможно, это приурочено к этой дате, и людей куда-то уже перевезли. Но мы знаем, что вот попытки скрыть эту практику, попытки скрыть этих людей от независимых мониторов уже были в прошлом, так что мы, конечно, не исключаем, что на данный момент они все еще находятся где-то в тайном содержании, но это уже не Харьков.
Угу. Сергей Адамович, как вы думаете, в России есть такие же тюрьмы?
Такие тюрьмы?
Да. Вот тайные, секретные, не Лефортовка тюрьма?
Знаете, я не знаю, не исключаю. Я вам могу сказать одну вещь, правда, о некотором прошлом Российской Федерации. Ну, каком прошлом? Это в 93-м году я посетил северокорейскую тюрьму на территории России. На лесоповале, на концессиях лесных на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, где, значит, Северная Корея рубила лес
руками своих
часть,
зэков,
руками своих
зэков.
Нет, руками своих рабочих. Так вот, провинившихся они держали в маленькой тюрьме. Если были серьезные обвинения, ну, например, попытка побега. Что тут и говорить, северокорейские рабочие стремились сбежать в России, потому что в Северной Корее, ох, как плохо живется.
А да? В каком вы месяце там были?
Что говорите?
До октябрьских событий 93-го года, да?
Да.
А потом, по-моему, говорят, что вы в Кремле были.
Да, и надо сказать, я тогда разговаривал с прокурором Хабаровского края. Это был удивительный разговор. Он сказал, я своими глазами видел эту тюрьму. Правда, в ней тогда никого не было, потому что они знали, что приедет вот, делегация. Я говорил об этом в Женеве на заседании комитета ООН о существовании такой тюрьмы. А вот я ее посетил. Так вот, что сказал мне хабаровский прокурор. Он сказал, ну да, но нет ведь у вас доказательств, что это удержание там, так сказать, провинившихся рабочих, есть, так сказать, тюремное удержание там, ну, в общем, нет документальных доказательств. Вы только знаете по свидетельским показаниям и потому, что начальство этой концессии просто показывало нам это помещение. Я думаю, там не случайно не оказалось никого. Это к нашему приезду было сделано. Ну, я сказал прокурору, ведь это вы, прокурор Хабаровского края, это вам надлежит собирать доказательства. А я кто такой? Не я должен вам предъявить доказательства, а вы должны расследовать вот это чудовищная ситуация. Ну вот, понимаете, ну вот вам почище, чем секретная тюрьма, еще и иностранная тюрьма на территории России. Ну, я надеюсь, что сейчас этого нет, но ручаться я ни за что не могу.
А как вы считаете, должна ли сейчас власть современной Украины сотрудничать с Amnesty International и Human Rights Watch, с их специалистами?
Да, конечно. Конечно, она должна сотрудничать с правозащитными организациями, она должна сотрудничать с международными организациями, ведь, насколько я понимаю, и ООНовские представители там пытались принять участие в расследовании этих дел. И это было бы совершенно Это было бы в интересах Украины. Понимаете, я понимаю трудности украинской власти. Вот когда народ вынужден идти на Майдан, то потом к этому прилипает кто угодно. И эти кто угодно начинают, так сказать, заявлять свои права. Вот. Ну, что же, все-таки власть должна быть властью. И это окупилось бы, вот такая законность, по поддержанию законности. Теперь, если можно, я хочу сказать Жене Захарову два слова.
Конечно, давайте.
Женя, я вовсе не говорил, что батальон Айдар, может быть, я неаккуратно выразился, что батальон Айдар не имеет военных заслуг. Я знаю, что он доблестно воевал и нес серьезные потери. А только я знаю, что помимо этого там была какая-то, были какие-то люди, которых никто не одернул до последнего времени. Вот сейчас, кажется, с этим какие-то разбирательства идут. Которые грабили, насиловали, пытали и вообще всячески безобразничали. Вот это, увы, плоды такой, так сказать, плоды той ситуации, в которую Россия загнала Украину. Угу. Я это совершенно отчетливо понимаю. Ну что же. И теперь об обменном фонде. Ну, если уж необходимо иметь обменный фонд, так. Ну, держите этот, так сказать, запас обменного фонда, ну, скажем, под подпиской о невыезде.
Конечно.
Ну, скажем, как-то, да. Ждите, пусть они ждут очереди не в тюрьме. Ведь все-таки, ну, как же это, можно же обеспечить, так сказать, можно же объяснить им, почему они удерживаются, и предоставить им какие-то условия, чтобы они в человеческих условиях ждали обмена, чтобы они имели возможность общаться с семьей, там, ну и так далее.
Евгений, как по-вашему, способны ли современные власти новой Украины вступить в сотрудничество с Amnesty International и Human Rights Watch?
Вполне способны, фактически уже вступили, когда немедленно после этого совместного доклада начали освобождать людей. Это уже признак того, что они начали сотрудничать. Совершенно согласен с Сережей о том, что нужно иначе абсолютно людей содержать, тех, которых собираются менять, потому что то, что делается, это за пределами права, это просто безобразие. Вот. Насчет Айдара уже больше года назад, еще раньше, там поменяли руководство, там уже нет прежнего руководства, и как раз и начальника штаба Айдара там арестовывали. Очень много тех, кто совершал эти преступления, сейчас под стражей. На самом деле, тех, кто убивал, грабил, занимался мародерством, их сейчас они преследуются в законном порядке. И даже более того, там еще и преследуются и те, кто никакого отношения к этим преступлениям не имеет. Я бы еще и так сказал. Я в курсе всей этой истории, поскольку мне приходилось и защищать людей, которые Айдаром были терроризированы, и там пытаны, и наоборот, потом защищать недавно айдаровцев, которых незаконно преследовали, несправедливо. То есть там ситуация сложная. Но в целом вот эти наши добровольцы не заслуживают отдельного разговора. И у меня представление такое, что если даже Сергей Адамович как бы не имеет достаточно полного представления об этой ситуации, то в России, наверное, об этом знают не очень хорошо. И последнее, еще одна очень важная вещь. Так. Действительно, раньше в СБУ не пытали. Вот после этого конфликта все время сообщения о пытках. И в докладе официальном, между прочим, нашего уполномоченного по правам человека, омбудсмана Лутковской за прошлый год, тоже сказано, что наибольшее число жалоб на пытки в 2015 году именно в адрес службы безопасности, а не милиции. Это впервые такое. И опять-таки все это происходит при полной закрытости. Они ведь фактически совершенно не соблюдают УПК в отношении тех людей, которых задерживают. Вот. И все это под такой идет маркой, что это враги, это сепаратисты, это террористы там и так далее. Хотя на самом деле, по многим случаям я могу сказать, что это не так.
Давайте дадим слово Красимиру. Красимир, как вы считаете, как скоро может быть готов список вот этих задерживаемых незаконно? И как скоро они могут обрести свободу?
Ну, а список этих пяти имен, о которых я сказал, мы его передали еще на прошлой неделе, 23 августа, направили его господину Макиосу, и мы и также ИСБУ, администрации президента, и мы надеемся, что так же, как и с прошлым списком, который мы представили в конце июля, эти люди будут освобождены, или если против них есть весомые обвинения, они будут переведены в официальную правовую легальную систему, и у них будет доступ к адвокату, к своим родственникам и так далее. Безусловно, то, что украинские власти освободили людей после заявления нашей организации Human Rights Watch, это, мы приветствуем этот шаг, но то, что пока что официально абсолютно никто это не прокомментировал. Официально СБУ полностью отрицает, что эта практика вообще имеет место. И ну, полный отказ вообще рассмотреть возможность, что это происходило на территории СБУ в Харькове и других местах незаконного содержания, это не просто нарушение прав человека. Если подумать в более глобальном, более широком плане, когда-нибудь война на востоке Украины закончится, и этим людям, тех, кто пытал, и тех, кого пытали, придется рано или поздно жить вместе. И до того момента, пока все эти случаи не будут расследованы и не будет прозрачности в том, что именно происходило, до того момента помирения не будет. Люди друг с другом научиться заново не научатся заново жить. И сейчас то, что украинские власти отказывают фактически расследовать наши заявления, это, к сожалению, только усиливает эту атмосферу безнаказанности и почти что отсутствие верховенства закона на востоке Украины.
Спасибо,
в случае того, что расследовали некоторых из батальонов, это, конечно, очень хорошо, но мы видим, что происходит, когда дело доходит до судебных заседательств. Мы видим, как людей выпускают под подпиской о невыезде за очень серьезные преступления, ну и так далее.
Сергей Адамович, как по-вашему, насколько вот эта безупречная позиция СБУ отрицать все? Или ей следует признать, может быть, существование этих тюрем?
Позиция СБУ?
Да.
По-моему, она не безупречна. Она просто отвратительна. И я думаю, что важная задача украинской государственной власти положить конец такого рода инцидентам. Требуется серьезное государственное расследование и обеспечение того, чтобы люди, которых надо содержать под следствием или в заключении, чтобы они были обеспечены всеми условиями, обеспечены правовой помощью, хорошими адвокатами и контактами со своими родными. Тех же, которые, так сказать, удерживаются вот ради будущего обмена, ну, их нельзя держать в тюрьме.
Да, я считаю, что мы считаем существование секретных тюрем фактически доказанным, да?
Я бы сказал так. Требуется серьезное расследование на государственном уровне. Ведь может быть и так, что какие-то службы, ну, так сказать, действуют самовольно.
Самоуправство, да.
И если это так, должно быть наказано. Если это согласовано с центральным аппаратом службы безпеки, это должно быть пресечено и совершенно отчетливым законным постановлением и совершенно открыто.
Спасибо большое, Сергей Адамович. Я тоже считаю, что это серьезное пятно на репутации Новой Украины, существование секретных тюрем. И мы очень внимательно будем за этим следить.
Быть может, значительную часть этого пятна расследование и смоет.
Спасибо, Сергей Адамович.
Но во всяком случае...
На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева и Дмитрий Налитов.